Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сестру Надежды Савченко пустили в Россию, несмотря на запрет ФСБ. Завтра Вера Савченко может дать показания в суде. Еще один из фигурантов болотного дела вскоре выйдет на свободу. В социальных сетях обсуждают акцию волонтеров в Тверской области, собирающих деньги на дрова для пенсионеров. А также новое обострение ситуации с беженцами на Балканах, уникальный 24-часовой спектакль на фестивале в Риме и новый скандал вокруг российской театральной премии «Золотая маска». У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте! Сестру Надежды Савченко накануне все-таки пустили в Россию, несмотря на то, что ранее сообщалось о выпущенном Федеральной службой безопасности запрете на въезд для Веры Савченко сроком до 2020 года. Завтра, как ожидается, Вера Савченко выступит на процессе по делу своей сестры, который продолжается в городе Донецк Ростовской области. Надежду Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении украинско-российской границы. Сама она говорит, что была похищена и силой доставлена в Россию, а к убийству мирных жителей или журналистов не имеет никакого отношения. За процессом по делу Надежды Савченко в Ростовской области следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Я расспросил его о том, что происходило в суде в понедельник и что ожидается на процессе завтра, в среду, когда он должен возобновиться после однодневного перерыва.
Сторона обвинения продолжает представлять своих свидетелей, а также письменные материалы дела, которые, по их мнению, свидетельствуют о виновности Надежды Савченко. Вчера, как и ранее, на процессе до этого выступали боевики самопровозглашенной Луганской Народной Республики, которые так или иначе имели отношение к захвату Надежды Савченко в плен во время боя 17 июня 2014 года, а также перевозки ее к российской границе, ну и незаконном вывозе ее на территорию России. Вчера выступали достаточно колоритные персонажи. Один из них служил комендантом республики по приказу тогдашнего главы самопровозглашенной Луганской Республики Болотова. Человек, который вывез ее от поселка Металлист, где во время боя Савченко была захвачена в плен, вывез ее в Луганск. Вез ее в багажнике. Савченко пыталась напомнить ему, как ее избивали прикладом автомата. Он этого не вспомнил. И вообще свидетели крайне мало помнят. Они постоянно ссылаются на то, что прошло много времени. Этого не помню, этого не помню. В итоге Савченко, когда после заседания разрешили ее фотографировать, нарисовала несколько картинок. Вообще она очень так творчески подходит к оформлению собственного мнения по поводу суда и того, что происходит. Так вот, она нарисовала несколько картинок, на которых изобразила свидетелей, которые закрывают глаза, уши, рот, ну, в виде стилизованных обезьянок, которые не видят, не слышат, не помнят ничего. Следующий свидетель, который тоже был, ну, достаточно важный для обвинения, это нынешний помощник главы самопровозглашенной Луганской Республики. Тогда он занимал должность работника особого отдела батальона «Заря», которого возглавлял Плотницкий, нынешний глава самопровозглашенной республики. Он допрашивал Савченко, когда ее уже привезли в Луганск. Он дал ей очень нелестную характеристику, и это единственный свидетель, который с ней сталкивался, и почему-то крайне отрицательно ее охарактеризовал. Все остальные выражали ей большое уважение, называли ее достойным противником и подчеркивали офицерскую честь, которой она обладает и которую она, в общем, не нарушила, даже находясь в плену. Здесь же вчера мы услышали совсем другую характеристику. В итоге Савченко не выдержала и спросила человека, который выглядит, ну, скажем так, не по-боевому, спросила: вы как особист были только штабной крысой или все-таки участвовали в боевых действиях? Конечно, это вызвало очень большой шум и протест со стороны прокуроров. Судья сделал ей замечание, пригрозил в очередной раз удалить ее из зала суда, на что Савченко в очередной раз сделал заявление о том, что если ее удалят из зала суда, и тем самым не позволят защищать собственные права и собственную невиновность, то она объявит сухую голодовку. Вот в такой атмосфере проходит судебный процесс. Завтра сторона обвинения продолжит представлять собственных свидетелей. К сожалению, и адвокаты на это тоже указывают, что это отрицательный фактор. Никто не знает, какие свидетели будут допрошены и какие материалы будут изучены в определенные дни заседаний. Например, есть вероятность, что приедет в качестве свидетелей, будет выступать в суде руководитель самопровозглашенной Луганской республики Плотницкий. Это тоже такой яркий персонаж, который, конечно, очень многое мог бы пояснить, например, по поводу того, как Савченко ушла из Луганска. То есть она настаивает на том, что ее вывезли буквально в наручниках, вывезли и передали спецслужбам уже на российской территории. Очень странную версию представляет обвинение, которое утверждает, что Плотницкий запросто отпустил боевого офицера, дав ему телефон, и вывез Савченко к границе России и там ее отпустил. Вот этот момент, конечно, мы ждем, чтобы его прояснили. Но кто будет выступать и позволит ли, например, Вере Савченко, которая единственный свидетель со стороны защиты, выступить сейчас, когда время обвинения представлять своих свидетелей и свои доказательства, пока совершенно не ясно. Все совершенно случайно, то есть мы приходим в суд и только тогда узнаем, какие свидетели сегодня будут выступать.
О продолжающемся в Ростовской области процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Еще о российских судебных новостях. Рязанский районный суд Рязанской области в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из фигурантов болотного дела Алексея Полиховича. Полихович был осужден на 3,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Вину свою он не признал. На свободу молодой человек должен будет выйти через 9 дней, когда решение об УДО вступит в законную силу. Защита и близкие Алексея Полиховича убеждены, что его досрочное освобождение стало возможным благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека. С подробностями Наталья Джампаладова.
25-летний студент Российского государственного социального университета Алексей Полихович был арестован в так называемой первой волне болотного дела 26 июля 2012 года. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках. Полихович якобы мешал работе полицейских и отгораживался от них металлическими ограждениями. Спустя несколько месяцев к этому обвинению добавили вторую статью – насилие в отношении сотрудника полиции. Полицейский Игорь Тарасов вспомнил, что во время событий на Болотной площади Полихович хватал его за руку. Спустя еще несколько месяцев именно Игорь Тарасов будет стоять на свидетельской трибуне в Московском городском суде и на просьбу адвокатов уточнить противоречия в показаниях начнет мяться и предложит все это забыть. А Алексей Полихович в феврале 2014 года будет признан виновным и получит 3,5 года колонии. Это наказание Алексей Полихович отбывает в исправительной колонии номер 6 в поселке Стенькино Рязанской области. Он провел там уже больше года. Он был этапирован в августе 2014-го. Если ни одна из сторон не обжалует решение об его условно-досрочном освобождении, 30 октября Алексей Полихович покинет исправительное учреждение. В феврале 2015-го он уже подавал прошение об УДО, но тогда Рязанский суд его не удовлетворил. Защита и близкие Алексея Полиховича считают, что сейчас решающую роль в его освобождении сыграло вмешательство уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой. 1 октября во время заседания Совета по правам человека и развитию гражданского общества с участием Владимира Путина Памфилова обратила внимание президента на избирательность судов в вопросе условно-досрочного освобождения. В частности, она сравнила ситуацию Алексея Полиховича, который подходил по всем основаниям для УДО, но оставался в колонии, и ситуацию фигурантки дела оборонсервиса Евгении Васильевой, которую отпустили при противоречивых обстоятельствах через месяц после того, как она прибыла в колонию. Адвокат Алексея Полиховича Светлана Сидоркина рассуждает о том, что повлияло на решение Рязанского суда.
Во-первых, решающее значение имела поддержка Уинхау Панфиловой, которая, во-первых, в публичном пространстве выразила свое отношение к порядку рассмотрения судом условно-досрочных ходатайств о освобождении Нелюши Полиховича. Она нас поддержала, и в суде присутствовал представитель уполномочен по правам человека в Рязанской области. Во-вторых, немаловажное значение имело то, что сам Леша в этой ситуации приложил все силы для того, чтобы ходатайство об этом было удовлетворено, потому что Леша сам старался, Леша работал в колонии, он не имеет взысканий в колонии, он имеет по 3 поощрения вот за время нахождения в колонии. Мне в суде было не стыдно о нем говорить, поскольку все положительные моменты, которые его характеризуют и дают основания для условно-досрочного освобождения, прозвучали в заключении относительно его характеристики личности, которая была озвучена администрацией колонии. Ну и третье, то, что при рассмотрении дела нас поддержала прокуратура. Прокуратура дала положительное заключение в отношении Лёши Полиховича. И вот 3 вот этих фактора в совокупности, на мой взгляд, явились основанием для суда, для принятия судом решения об условном досрочном освобождении. Ну, безусловно, здесь и имеют значение нормативные документы, я имею в виду то, что он отбыл больше половины срока. Просто я об их не говорю, потому что они уже понятны.
Администрация колонии тоже дала положительную характеристику.
Администрация колонии все моменты, которые касаются личности Алексея, их выразила правильно и с положительной стороны. Но просто резолютивная часть их заключения, несмотря на все положительные моменты, изложенные в характеристике в отношении Лёши, звучало как, что колонии считают нецелесообразным. Но я-то понимаю, что дана установка вышестоящим руководством. Поэтому такое... Резолютивная часть заключений в колонии была именно такая.
Ну, как вы думаете, кто-то сейчас будет обжаловать это решение?
Прокуратура не будет обжаловать, и я предполагаю, что колония тоже не будет этого делать. И я просто рассчитываю, что мы сейчас дождемся вступления в законную силу и будем ждать Лёшу домой.
Вы адвокат, который давно защищает фигурантов болотного дела. Как вы считаете, то, что сейчас Алексея Полиховича отпустили по УДО, это единичный случай из-за того, что Памфилова заступилась? Или в целом наметилась положительная тенденция в отношении болотников?
Я хотела бы надеяться, чтобы теперь стрелка повернулась в сторону освобождения ребят-болотников, которые проходили по данному уголовному делу. И все-таки позиция поменялась бы. Лёша теперь стал вторым человеком, который вышел по условно-досрочно. И я надеюсь, что и остальные ребята тоже выйдут.
Говорила адвокат Светлана Сидоркина. Отец Алексея Полиховича, Алексей Полихович-старший, признается, решение об освобождении сына стало для него неожиданным.
Конечно, наверное, выступление Эллы Панфиловой, да, вот сыграло большую роль. Плюс, конечно, наш адвокат, вот Светлана Сидоркина, я думаю, это тоже, она там такую речь хорошую сказала в суде. Даже прокуратура стала ходатайствовать сама, то есть она не была против УДО. Это было, конечно, для нас шоком, когда вот первое, что прокуратура выступала еще в трениях, и он сказал, что он не против. Конечно, шок был, да, мы не ждали, конечно, если честно. Единственное, что Леша, он тоже, вот у нас было по видео общение. Когда я уже зачитал, что ходатайство удовлетворяет, спрашивает, вы, говорит, поняли решение суда? Ну, Леша не отреагировал. Да, говорит, я понял, то есть там ни улыбки, ни там ничего, никак вот эмоций не было просто. Не знаю, может быть, он пока не поверил в это или переваривает это все, я не знаю, но эмоции на его лице мы не увидели. Радости какой-то, вот что вот, счастье какое-то. Тем более осталось 3 месяца сидеть, думаю, наверное, ну все равно 3 месяца, 3 месяца. Конечно, это лучше на свободе провести в любом случае.
Ну то есть у вас не было возможности перекинуться с ним парой слов после заседания?
Нет, нет, я надеюсь, может быть, если у него получится, он нам позвонит. Там звонки по определенному времени, там, поэтому нет.
Но вы с ним все-таки регулярно общаетесь по телефону и на свиданиях. С вашей точки зрения, насколько он изменился за это время, как на него повлияло это дело?
Конечно, он своих убеждений каких-то он не поменял, это однозначно. Да, он верит в свою какую-то правду, которая у него она есть. Если бы он из нее не верил, я думаю, он бы признал бы вину и еще все остальное. Но он верит в то, что он делал все правильно и закон он не нарушал. Общение вот по телефону и через стекло, потому что мы на длительное свидание не ездим, и к нему жена. Ну, к сожалению, у нас вот такие законы, что он слишком шикарно будет, если еще и родители будут на длительное ездить. Поэтому я не могу вам сейчас однозначно, в принципе, ответить на этот вопрос. Но то, что он начал что-то понимать, он, конечно, переживает за бабушку, за дедушку, вот, понимаете, которому все-таки уже под 80 лет, понимает, и он, естественно, повзрослел за эти 3,5 года. Это однозначно, конечно, да. Думаю, что он уже будет ценить, по крайней мере, не то, что там свободу, не свободу, нет, я не хочу об этом говорить, а вот именно ценить своих близких, помимо того, что он себя в эти 3 года поставил в такие жесткие условия, то он уже понимает то, что он не только себя поставил, он вот за эти 3 года поставил всех близких своих родственников. Ну, я думаю, он это понимает.
Рассказывал Алексей Полихович старше. Алексей Полихович стал вторым фигурантом болотного дела, которого освободили условно-досрочно. В июне на свободу по УДО вышел также Степан Зимин. Всего в болотном деле более 30 фигурантов. 18 человек осуждены, 13 амнистированы. Никто из подсудимых оправдан не был. Не считая Алексея Полиховича, в колонии сейчас остаются еще 9 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы», интервью. У микрофона Марк Крутов. Пользователи социальных сетей в России обсуждают акцию Первого канала и благотворительного фонда «Важное дело», которое носит название «Подари дрова». В рамках акции волонтеры собирают средства на покупку необходимых для отопления домов дров для пожилых жителей деревень Тверской области. 14 октября государственный канал показал сюжет о том, в каких условиях живут деревенские пенсионеры, и попросил россиян помочь им деньгами. Пенсия стариков 6 тысяч рублей, машина дров стоит 5 тысяч, поэтому их покупка для одиноких пожилых людей становится большой проблемой. Блогеры считают, что государственный телеканал несет ответственность за действия властей, которые так и не газифицировали многие населенные пункты, и критикуют акцию. Волонтеры напоминают, что провести газ в деревню стоит около 300 тысяч рублей. Таких денег у стариков нет и не будет. Поэтому пожилым людям следует помогать, несмотря на бездеятельность и равнодушие государства, рассказывает Любовь Чижова.
В России больше 8 миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает как может. Самое страшное время для стариков – зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу, а в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить, говорится в сюжете Первого канала, вышедшем еще 14 октября. Телеканал рассказал о 85-летней Александре Назаровой из Тверской области, чья пенсия в размере 6 тысяч рублей в месяц не позволяет купить несколько машин дров на зиму, каждая из которых стоит 5 тысяч. С такой же проблемой каждую зиму сталкивается 92-летняя Екатерина Корбакова из Смоленской области. На дрова приходится копить месяцами. Проект «Подари дрова» начал волонтер из Торжка Николай Романенко. Он подрабатывал в управлении соцзащиты, где и узнал, как тяжело приходится зимой старикам, многие из которых не в состоянии купить себе дрова. Николай Романенко напомнил, что многие населенные пункты Тверской области по-прежнему не газифицированы. Провести газ стоит около 300 тысяч рублей, и у деревенских бабушек просто нет таких денег. Поэтому уже второй год Романенко объявляет сбор средств на дрова для стариков. В этом году акцию Николая Романенко поддержал Первый канал, и это вызвало шквал критики среди пользователей социальных сетей. Продаем газ в Европу и Китай, а для своих стариков собираем деньги на дрова. По федеральному каналу на дрова. Великая Россия продолжает собирать старикам дрова. Зачем проводить газ своим гражданам? Лучше подавать его в Европу. 21 век. Россия – мировой лидер по добыче и экспорту углеводородов. Благотворительная акция «Подари дрова». Дровяное отопление – хороший символ общей технологической отсталости. Оппозиционный политик Алексей Навальный попробовал пересчитать, сколько машин с дровами можно было бы купить на часы Пескова.
Очень не хватает в сюжете Первого канала следующего расчета. Если машина дров стоит 5 тысяч рублей, то продав наручные часы Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны, где каждый выживает как может, и зима – страшное время для стариков, то 37 миллионов рублей поделить на 5 тысяч рублей за машину, получится 7400 машин дров для пенсионеров страны. Еще можно добавить, во время своего медового месяца Дмитрий Песков катался на яхте с интенсивностью 5200 машин дров в неделю. А лучше всего, если к чертовой матери закрыть эту шарашкину контору, Первый канал, то на сэкономленную бюджетную субсидию можно ежегодно приобретать 800 тысяч машин с дровами. Наверное, в этом случае зима не была бы таким страшным временем года для пенсионеров.
Координатор проекта «Подари дрова», сотрудник благотворительного фонда «Важное дело» Николай Романенко сообщил Радио Свобода, что на обогрев 116 домов в Тверской области необходимо 588 тысяч рублей, и более половины суммы уже собрано. Николай знает, что многие критикуют организованную им акцию, но реагируют на это спокойно.
Ну что я могу сказать? Я, конечно, политику не лезу вообще, но здесь получается, что затронули тему политики, что должно быть заниматься государством. Но я считаю, что те отзывы, которые люди пишут, это не совсем хорошие отзывы, так как если мы будем все эти думать, что должно делать государство, то ничего с места не сдвинется. Я считаю, что мы должны объединяться
и смотреть на тех людей, которые нас окружают, и делать хоть что-то для того, чтобы жизнь людей изменить к лучшему, а не сидеть и критиковать власть. Я понимаю, что проще всего сидеть и писать какое плохое государство, что ничего не делать, и должны делать власть. А можно просто взять и начать делать то, что должны делать государства. Объединиться и совместными усилиями решать эти проблемы.
Николай, а расскажите, пожалуйста, как вы вообще в принципе узнали вот об этих одиноких бабушках, которым сейчас вы помогаете купить дрова?
Я уже лет 8 занимаюсь как волонтер помощи бабушкам и дедушкам на дому. И тесно взаимодействую с органами социальной защиты населения. И они нам мне предоставили списки тех бабушек и дедушек, так как они работают с бабушками и дедушками. Это их категория граждан, которые не предоставили, мне предоставили адреса, и мы по мере поступления денежных средств обеспечиваем дровами таких бабушек и дедушек.
А вообще сколько стоят сейчас дрова, ну, скажем, в деревнях Тверской области?
Ну, да.
Почему пенсионеры не могут себе их позволить?
Потому что пенсия у бабушек 6, ну, почти 7 тысяч рублей. 7, ближе к 8. То есть бывает, что 6-700 у бабушек пенсия, есть у кого до 8 тысяч. А мы не должны забывать еще такой факт, что бабушки очень много денег тратят на лекарства, так как они уже в возрасте, а еще нужно купить продукты. А машина дров стоит 5-6 тысяч рублей.
А на сколько вот этой машины дров хватает?
Если домик маленький, то хватает на зиму. Это машины 5 кубов хватает. Но если дом побольше, то там уже нужно больше кубов.
Ну и как ваши успехи? Как успехи вашей акции? Сколько денег на дрова удалось вам собрать? Сколько вы еще планируете собрать? Насколько долгосрочной теперь является ваша акция?
Она проходит уже второй год подряд. В том году мы ее первый раз привели в Смоленской области, в Кардиновском районе. В этом году я вернулся уже домой в Тверскую область, и мы уже решили более масштабно ее взять. Вот у нас акция проходит с 1 сентября по 31 декабря данного года. И у нас количество нуждающихся в этом году 116 бабушек и дедушек. Нам вот хоть и выберет, да, такую негативную отзывы, да, что вот Первый канал осветил эту акцию. Наоборот, нам помог. Он сделал, обратил внимание жителей России на ту проблему, которая есть в 21 веке. Потому что мы, когда мы акцию объявили, мы столкнулись сейчас с такой проблемой, что очень много москвичей нам стали звонить и говорить, вот что вы рассказываете за бред, кто в наше время топит печь дровами. А здесь хоть Первый канал показал, что какая реальность вообще на самом деле существует. И мы вот после Первого канала собрали почти 200 тысяч рублей. И вот на данный момент у нас собрано 230 тысяч рублей. Нужно собрать 588 тысяч.
Вы как волонтер, побывавший у этих бабушек, вот увидели, как они на самом деле живут, да? Вот вы говорите, что там у них пенсия 7-8 тысяч, на дрова нужно 6 тысяч, на лекарства, большую часть денег они тратят на лекарства. А вот, не знаю, в каких условиях они вообще в принципе живут? Может быть, что-то вас там поразило, удивило? В чем они еще нуждаются?
Многие бабушки нуждаются, если говорить о бытовой части составляющей, что они нуждаются еще, конечно, дома была вода. У них нет самых элементарных удобств. Что им приходится за водой ходить очень далеко. Ну, как бы не они ходят, их обслуживают органы соцзащиты. Но бабушкам же хочется, чтобы какие-то такие были условия человеческие. Мы все-таки живем уже в 21 веке. А так, таких насущных проблем нету, потому что помощь оказывает адресную вот соцзащита. А так вот единственная была проблема, вот что это ко мне обратилась сама соцзащита, что такая проблема есть, что вот бабушки...
То есть, по сути, государство попросило помощи у волонтеров?
Да. Они его попросили помочь, да. Но я понимаю, что они сами-то не виноваты, что у них такой финансовый бюджет такой. Но мы благодарны жителям нашей страны, которые откликаются, и благодаря совместными усилиями получается обогреть.
Николай, вот вы понимаете, какие именно люди помогают вот сейчас собирать деньги на дрова?
Нет.
Непонятно вам, да,
нет,
кто это?
Потому что денег идет очень много. Я, конечно, знаю только фамилии, то есть инициалы все. А откуда идут? Мне, конечно, там указывают Москва, Челябинск. Как бы люди указывают эти разные. Но еще такой момент, что вот по поводу критики, да, вот люди критикуют, да, Первый канал, что осветил. Но если вспомнить, когда было наводнение на Дальнем Востоке, Первый канал тоже подключился к этому. И благодаря Первому каналу жители страны же собрали нужную сумму и построили новые дома для Дальнего Востока.
Вас не удивило вообще, в принципе, что Первый канал решил сделать репортаж об вашей акции? Или они вам это предложили сделать? Вообще, чья это была идея? Ведь Просто так пробить репортаж на Первом канале, наверное, нельзя. Там такие добросердечные.
Но мне написали, сказали, что они заинтересовались нашей акцией и хотели бы снять репортаж про акцию. Да. Мы с радостью согласились. Потому что у нас репортаж уже снимали общественное телевидение России, «Россия-1», Смоленское региональное. Ну и Первый канал, грех не воспользоваться такой возможностью.
А вот если бы не вышел этот репортаж на Первом канале, была бы ваша акция такой успешной, как, в общем-то, сейчас, или нет?
Я думаю, что такого бы результата не было. Потому что, видите, эта акция, она, как у нас город маленький, 50 тысяч населения. А чтобы ее осветить, видите, многие, может, эту информацию видели, но не придавали значения. Но когда Первый канал ее осветил и показал видеосюжет в реальности, как люди живут, то это оказало какое-то воздействие на людей. Я констатирую факт, что, несмотря на негативные отзывы, много людей пишет, да, у нас все равно поступления идут. Конечно, люди добрые, просто людям проще сидеть и писать какой-то негатив, нежели... есть такие люди, которые вот пишут этот негатив. Я считаю, что это не есть хорошо.
Каковы ваши планы вашего фонда, вашего волонтерского движения, вот после того, как вы соберете деньги бабушкам на дрова, что вы будете делать дальше? Будете ли вы посещать этих бабушек? Будете ли вы еще там к ним ездить?
Конечно. Мы же их посещаем. Мы же волонтерское движение. Мы занимаемся одно из направлений – это помощь бабушкам. Мы вот сейчас будем готовиться к новогодней открытке бабушкам к Новому году. Но мы оказываем адресную помощь в городе по мере возможности. То есть бабушке нужно что-то по дому, по огороду. Сейчас мы планируем подавать документы, чтобы наше движение регистрировать, чтобы мы были некоммерческой организацией, чтобы мы имели право уже писать разные президентские гранты для реализации социальных этих проектов, потому что у нас уже есть несколько проектов. И также Первый канал уже освещал наш проект.
Это был координатор проекта «Подари дрова», сотрудник благотворительного фонда «Важное дело» из Тверской области Николай Романенко. Позором для страны происходящее называют не только в соцсетях. Такого же мнения придерживается первый зампред Комитета Госдумы по социальной политике Алла Кузьмина, сообщает «Эхо Москвы». Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявил, что такая же ситуация сложилась в Смоленской области. В интервью радио «Говорит Москва» он заявил, что намерен обратиться к Дмитрию Медведеву и Алексею Миллеру, председателю управления концерна «Газпром», с просьбой газифицировать деревни. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в информационной программе «Время свободы» интервью о новостях из Украины. Украинский проект журналистских расследований «Янукович Ликс», появившийся в конце февраля 2014 года, на днях на церемонии в норвежском городе Лиллехаммер получил специальную награду международного конкурса Global Shining Light Award, организованного глобальной сетью журналистов-расследователей. «Янукович Ликс» — это проект группы журналистов и волонтеров, начавших систематизировать и исследовать данные о финансовой деятельности и преступлениях бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. 22 февраля 2014 года в водохранилище у резиденции Януковича Межигорье под Киевом были обнаружены около 200 папок с документами, которые пытались уничтожить охранники беглого украинского президента. Они и легли в основу расследований. С одним из участников проекта, Олегом Хоменком, поговорил мой коллега Александр Гостев.
Что собой представляет ваш большой журналистский коллектив, проект «Янукович Ликс», который получил премию?
Этот проект объединил журналистов, работающих на конкурирующие издания. И с моей точки зрения, это является одной из уникальных характеристик этого проекта. За один день мы смогли собрать 12 человек, работающих на «Радио Свобода», на «Громатика телебачення», на другие средства массовой информации, включая «Киев-Пост», включая «Первый национальный канал». И эти люди смогли работать совместно, забыв о том, что они являются конкурентами, ради того, чтобы спасти большой архив, который остался после бегства президента Украины Януковича из Межигорья, и для того, чтобы затем этот архив был опубликован и стал доступным для всех желающих. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы провести цикл расследований, основанных на тех документах, которые были собраны в рамках этого архива. Эта группа журналистов начала работать 22 февраля 2014 года, после побега президента из Межигорья, когда днем мы нашли архив Януковича, плавающий в Киевском море, это Киевское водохранилище, начали с этим работать. Да, документы были мокрые, и перед нами стояла задача в течение ближайших 3 суток по меньшей мере высушить больше 25 тысяч страниц документов, а также отсканировать их и выставить в сети. Поскольку мы предполагали, что этими документами могут заинтересоваться как правоохранительные органы, так и судебная система, ну и, возможно, уходящая власть. Ну, в общем-то, с этой задачей мы справились в течение недели, и через неделю практически все документы, которые были нами отсканированы, были выставлены на сайте yanukovychleaks.org. Оригиналы документов мы передали Генеральную прокуратуру Украины.
В России, думаю, премия Global Shining Light Award мало кому известна. А что она собой представляет?
Это премия, так называемая, если перевести это на русский, «Проливающий свет». Это премия для журналистов из стран с развивающейся демократией, или так называемые «emerging countries». Мне сложно подобрать перевод к этому словосочетанию. И она предполагает, что журналисты или группа журналистов занимались расследованиями, проливали свет на коррупционные деяния высоких должностных лиц, и что их работа осуществлялась в условиях либо репрессивного режима, либо угрозы их деятельности. И также их деятельность носила в определенном смысле уникальный характер. То есть они раскрыли факты, которые ранее были неизвестны обществу, и сделали это каким-то способом ранее неизвестным или не использовавшимся в журналистских расследованиях.
А какие-то чиновники украинские понесли наказание в результате вашего расследования по найденным вами документам?
На сегодняшний день проводится порядка 30 уголовных расследований, которые основываются на тех документах, которые мы нашли, и на тех расследованиях, которые были опубликованы на основе этих документов в рамках проекта «Янукович Ликс». Они все есть на сайте. Но до сегодняшнего дня нет ни одного человека, который получил бы обвинительный приговор в рамках вот этих дел. И с моей точки зрения здесь есть две составляющие. Это, с одной стороны, низкий профессионализм тех людей, которые занимаются этими расследованиями, а с другой стороны, здесь есть определенный умысел. Существуют совершенно очевидные вещи и совершенно очевидные факты, которые раскрыты в результате публикации этих документов и материалов расследований. Прокуратура не предпринимает достаточных или надлежащих мер для того, чтобы осуществить арест имущества, либо осуществлять поиск подозреваемых в совершении преступлений, которые зафиксированы в рамках проекта «Янукович Ликс».
А насколько плотно вы контактируете со всеми правоохранительными органами новой Украины?
На самом деле, с моей точки зрения, работа журналиста состоит в том, чтобы не сотрудничать с правоохранительными органами, а в том, чтобы информировать общество, которое должно требовать от людей, которых они нанимают на работу, чтобы они выполняли свои обязанности. Расследования, которыми занимаются журналисты в Украине, очень часто влекут за собой увольнение чиновников. В меньшей степени это влечет за собой возбуждение уголовных дел, то есть начало уголовных расследований. Еще в меньшей степени это влечет за собой уже судебные приговоры. То есть, как мне представляется, система, которая существует сейчас, она продолжает сопротивляться изменениям, которые происходят в Украине. И достаточно большое количество людей, работающих в системе правоохранительных органов, пришло из прошлого, и у них есть свои мотивы и свои интересы к тому, чтобы изменения происходили как можно медленнее.
С участником проекта «Янукович Ликс» Олегом Хоменком говорил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Радио Свобода. Время свободы. Интервью». У микрофона Марк Крутов. В Европе говорят о новой волне миграционного кризиса. Она началась после того, как власти Венгрии закрыли границу с Хорватией, в результате чего беженцы, направляющиеся в Австрию и оттуда в Германию, повернули к хорватско-словенской границе. Там уже скопились тысячи людей. Хорватия заявляет о том, что не в состоянии содержать такое количество мигрантов, а Словения, что не может пропускать их в таком количестве через границу. Ситуацию для «Радио Свобода» комментирует обозреватель хорватской газеты «Ютарний лист» Влада Вурушич. С ним беседует мой коллега Ярослав Шимов.
Какова обстановка на границах Хорватии? Какой сейчас режим со Словенией, с Венгрией? Закрыты ли эти границы на данный момент в связи с ситуацией с беженцами?
Проблема, конечно, в том, что Венгрии закрыли пересекли границу. Так что за последние 40 и больше дней беженцы приезжали из Сербии в Хорватию и из Хорватии переправлялись в Венгрию и дальше там в Австрию и Германию. В Венгрии закрыли границу. Я должен сказать, в Хорватии сейчас выборная кампания и социал-демократическая партия, которая у власти, обвиняет премьер-министра Орбана, что он этим, что закрыл границу, вмешивается в выборы. То есть этим хочет поддержать правую оппозицию в Хорватии, поскольку все думают, справится ли правительство в такой обстановке с беженцами.
А сколько сейчас примерно беженцев в день прибывает в Хорватию?
Из Сербии ежедневно приезжает от 5 до 6, иногда даже больше тысяч. А Словения сказала, что они более 2-2,5 тысячи беженцев в день не могут принять. Так что большая вот давка, можно так сказать, сейчас на границе со Словенией, потому что словенцы вчера не захотели пропустить несколько автобусов и поезд, в котором находилось где-то 1800-1900 людей. Сейчас вот министр внутренних дел Словении сказала, что они пропустят этот поезд и, может, несколько автобусов. Больше пропускать не будут. Постоянно приезжают из Сербии беженцы в Хорватию. Погода здесь осенняя. Дожди уже идут здесь, и именно неподалеку от словенской границы были и большие наводнения. Так что ожидается, что большие проблемы будут. Премьер-министр Хорватии Миланович вчера сказал, что он не понимает, почему венгры закрыли границу, поскольку Австрия и тем более Германия пока это не собираются делать.
А сама Хорватия в этой ситуации не собирается закрывать границу с Сербией, например, или как-то ужесточить контроль?
Если Германия закроет границу, Хорватия, наверное, тогда и сама закроет. Это будет, как говорят здесь официальные лица, это будет последний из последних вариантов. Дело в том, что если Хорватия закроет границу с Сербией, проблема тут для Хорватии не решена, потому что беженцы тогда из Сербии, наверное, пойдут через Боснию. А Хорватия имеет большую границу с Боснией. Если Хорватия будет закрывать границу, тогда, наверное, будет закрывать и границу и с Сербией, и с Боснией. Но это большая проблема, поскольку граница с Боснией более чем 1500 километров.
Ну, пока Хорватия не в шенгенской зоне, а эта ситуация как-то ускорит или, наоборот, затормозит переговоры о принятии Хорватии в шенгенскую зону?
Про Шенген сейчас никто не говорит, потому что, можно сказать, в этой части Европы Шенген больше не существует, потому что есть контроль на границе Австрии и Германии, Австрии и Словении, Словении и Венгрии, так что ситуация слишком хаотична, и Европа никак не может справиться и решить вопрос беженцев. Хорватия считалась, что она через год-два должна была войти в шенгенскую зону. Что с этим будет, это, конечно, по-моему, будет зависеть не только о том, готова ли Хорватия на Шенген, а готова ли Европа к тому, чтобы вообще Шенген больше существовал.
А к Европейскому Союзу, к Брюсселю Хорватия сейчас не обращается с какими-то просьбами о финансовой помощи, потому что это ведь все довольно большие затраты, и прием беженцев, и контроль?
Да-да-да. Вот недавно Хорватия получила, по-моему, обещание, что получит или несколько миллионов евро именно для помощи из беженцев, но что будет дальше, что принесет зима, это большой вопрос, потому что поток, как мы видим, не уменьшается, он все еще продолжается. Из Греции в Македонию вошло 10 тысяч новых беженцев, которые, конечно, через пару дней уже будут на сербо-хорватской границе. Единственное то, что Хорватия не хочет и о чем постоянно, как говорят в правительстве и на связи с Брюсселем, и с Берлином, и с Веной, Хорватия не хочет стать как бы лагерем для беженцев, которые будут приезжать в Хорватию, а потом вот они будут отсюда распоряжаться по европейским странам. Хорватия это, конечно, не сможет просто выдержать. Точно так же, конечно, как и Сербия, Македония, Словения, и причем, конечно, и Венгрия.
А какое в хорватском обществе сейчас отношение к беженцам, вот ко всей этой ситуации? Может быть, опросы какие-то были в последнее время?
Как будет дальше, посмотрим. Но за все это время не было никаких действительно проблем. Очень много людей включилось в помощь. Люди Красному Кресту дают одежду, напитки и все, что людям этим нужно. Хорватия все делает бесплатно, то есть перевозит людей автобусами и поездами бесплатно. Но на политической сцене большие тут проблемы, потому что правительство в очень плохих отношениях из-за беженцев, в основном с Венгрией. И у Хорватии сейчас самые худшие отношения с Венгрией за последних вот 20-25 лет. Отношения с Сербией тоже не очень хорошие из-за всего этого. А с другой стороны, оппозиционная партия, которая имеет большие шансы на выигрыш выборов, постоянно говорит, что Хорватии нужно придерживаться политики такой же, как и Венгрия.
О новой волне миграционного кризиса в Европе мой коллега Ярослав Шимов беседовал с обозревателем хорватской газеты «Ютарний лист» Владом Урушичем. А в последней части программы «Время свободы» интервью о культуре. Сперва в связке с политикой, а затем без нее. Первый сюжет российский. 93 критика из 12 регионов России обратились к председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину с открытым письмом, в котором предлагают распустить только что сформированный экспертный совет главной театральной премии страны «Золотой маски». Как утверждают авторы письма, на «Золотую маску» давит Министерство культуры, и именно с этим связана череда потрясших ее скандалов, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первыми на известие о том, что в новый экспертный совет вошли так называемые критики-почвенники, отреагировали два московских режиссера. Константин Богомолов и Кирилл Серебренников объявили, что отказываются выдвигать свои спектакли на «Золотую маску». За 20-летнюю историю существования этой премии фестиваля уже были случаи, когда постановщики по тем или иным основаниям порывали с маской отношения. Однако никто и никогда не требовал распустить совет экспертов, задача которых сначала просто увидеть изрядное число постановок, а затем отобрать лучшие для ежегодного московского показа. Теперь с таким требованием выступили театральные критики, почти 100 человек. Они заявляют, что экспертный совет впервые сформирован с процедурными нарушениями, благодаря чему туда вошли люди, которых в профессиональной среде считают нерукопожатными. Среди тех, кто подписал обращение к Александру Калягину, редактор журнала «Сцена» Наталья Каминская. Разговор с ней начнем с такого вопроса. Почему у такого большого количества профессиональных театральных критиков вызвало возмущение то, как сформирован экспертный совет? Ну, строго говоря, несколько фигур там попало, которые представляются сомнительными. Ну и что? При обсуждении бывает дискуссия, голосование.
На этот раз, конечно, мы продемонстрировали невиданную доселе солидарность. На самом деле мы далеко не всегда солидарны друг с другом. Я 2 года работала в экспертном совете, вот предыдущие 2 года мы ругались до хрипоты, но я не могу назвать ни одного человека в тех экспертных советах, где была бы я, который бы не умел слушать собеседника, не был бы способен на это в силу своих человеческих качеств и, самое главное, профессиональных качеств. Обязательно должна быть ротация. Может быть, одна из главных претензий, которые возникли к «Золотой маске» и которые, в общем, и спровоцировали все дальнейшие шаги, это то, что какой-то части людей казалось, что ротация недостаточна. Ротация была, может быть, и недостаточная. Может быть, надо было бы и еще поискать совершенно новых людей, других, отличных и так далее. То есть то, что люди там должны быть разные и разных вкусов, и разных взглядов, это аксиома. Но эти люди должны находиться в одном поле. У них должно быть соответствующее образование, опыт. Ну, извините, все-таки, наверное, и дарование какое-то. Что лично меня заставило это подписать? Туда попал человек, с которым не договориться не может никто. Человек, навязанный, к сожалению, Министерством культуры. это Капиталина Кокшенёва. Когда она была инициирована, видимо, тоже Минкультом комиссии по проверке пушкинских текстов, поставленных на сцене, на соответствие оригиналу. Сама эта идея, мне кажется, странная. Не могу сейчас суммировать, сколько спектаклей это смотрено, но имелось в виду современные интерпретации пушкинских произведений на сцене. И вот то, что я прочитала, ну, это одиозно, это, на мой взгляд, мракобесно, но это еще и безграмотно. И поэтому, кто бы ни был на сегодняшний день в экспертном совете, туда действительно ввели очень много людей, которые до этого там и не бывали. И даже, я честно скажу, взгляды многих мне известны. Я их не разделяю, но я никогда в жизни бы ничего против этого не сказала, потому что они все имеют полное право там находиться. Они все специалисты, они проще. У них есть свое мнение, они будут его отстаивать. Вот что касается этой кандидатуры, то с ней не смонтируется ни один профессионал. А за этой кандидатурой, понимаете, в конце концов, ну это один человек, да? Стоит линия, стоит тенденция подавить, продиктовать, чего раньше все-таки не было. Здесь идет явный идеологический диктат.
Я вас правильно поняла, что вот вы и другие подписанты опасаются, что это только начало определенного и неприятного процесса?
Безусловно. Опасаемся не только мы. Недавно режиссерская гильдия высказала такие же опасения. Конечно, идет явная подмена, которую мы уже когда-то, к сожалению, старшее поколение все проходили. Управление, там, скажем, финансами, да, организационными вопросами из Минкульта. Вместо нее предлагается идеологический диктат. По странному принципу мы деньги даем, значит, а вы извольте сделать то, что мы считаем нужным. В общем, эта опасность вполне реальная. Ее тень, она коснулась и золотой маски тоже.
А теперь слово профессору РАТИ ГИТИС Анне Степановой, чья подпись также стоит под коллективным письмом театральных критиков.
Министерство культуры, вводя свои собственные воли в число экспертов Капиталину Кокшенёву, которая хотя и выпускница нашего театрического факультета, но давно не работала в профессии, практически ничего не писала о театре, за редким исключением, вот это редкое исключение, ее выступления носили крайне тенденциозный характер, это воинствующая позиция, направленная против отдельных режиссеров.
Но вот она прежде всего запомнилась публикациями по поводу спектакля «Тангейзер».
Разумеется, она делала экспертизу для Министерства культуры. И, видимо, экспертиза настолько устроила Министерство культуры, что вот она и была введена в этот самый экспертный совет. Но это человек, который не находится в гуще театрального процесса. Это человек, который не видел такого количества спектаклей, чтобы делать какие-то выводы относительно того, что происходит в нашей театральной среде. Я заинтересована очень глубоко только в одном, чтобы на национальном фестивале «Золотая маска» были представлены спектакли разных направлений, сделанные разными, не похожими друг на друга режиссерами. То есть вот многообразие всех процессов, которые происходят у нас в стране, должно быть представлено вне зависимости от того, каких взглядов придерживаются отдельные члены экспертного совета. И когда Кокшенёва говорит, что хватит давать маски Серебреннику, а если Серебренников сделает гениальный спектакль, почему он не может получить золотую маску? Там не одна Кокшенёва, там несколько таких одиозных фигур. Нам совершенно непонятен процесс. Почему рабочая группа при министерстве создает этот экспертный совет? Почему отошли от прежней старой процедуры? И если «Золотая маска» вызывала у кого-то какие-то нарекания, «Золотая маска» — детище союза театральных деятелей. Значит, по всей вероятности, имело бы смысл собрать какое-то специальное заседание в союзе театральных деятелей. Это наша профессиональная среда, это наша профессиональная премия. Мы должны решать ее нашими голосами. Сегодня, когда многими людьми у власти, в культуре в том числе, вдруг овладело желание выстроить новую идеологию целиком и полностью обращенной в прошлое, соединить традиции самодержавной России с Советским Союзом и осенить все это православными темами, возникла попытка подчинить вот этой идеологии торжествующего прошлого и премию «Золотая маска».
Говорит Анна Степанова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А пока в России очередной скандал, связанный с именем Владимира Мединского. В Риме на театральном фестивале «Рома Европа» показали уникальный спектакль «Гора Олимп». Эта постановка режиссера Яна Фабра длится ровно 24 часа, рассказывает Дмитрий Волчек.
Бельгийский художник Ян Фабр придумал немыслимую вещь – продержать зрителей в огромном зале 24 часа, рассказывая им истории об олимпийских богах. Впрочем, сюжеты и хронологии условные. На сцене появляются черти и средневековые рыцари в латах. Кажется, что сегодня в мире Твиттера, когда все хотят покороче и побыстрее, такое невозможно. Кто будет сидеть с 7 вечера в субботу до 7 вечера в воскресенье в театральном зале? И тем не менее оглушительный успех. Сначала в Берлине, потом в Амстердаме, и вот теперь в Риме. У входа просят лишние билеты, и зал полон и в начале, и в конце спектакля, а в финале овация минут на 15. Правда, можно было прикорнуть в фойе на раскладушке, но этой возможностью пользовались немногие. Всего 3 небольших перерыва, быстро перекусить в буфете. Актеры в это время забирались в спальные мешки прямо на сцене. Спектакль «Гора Олимп», разнузданную дионисийскую мистерию, если не сказать оргию, после римского показа мы обсуждали с культурологом Константином Львовым.
Константин, большая загадка, как Яну Фабру удается держать свою публику в напряжении в течение 24 часов. Спектакль закончился овацией, зал был полон, никто практически не ушел. У меня есть несколько соображений, но одно, может быть, не самое главное, то, что Ян Фабр умеет создать вот такую систему, как бывает, знаете, в психологической какой-то группе консультации или, может быть, даже в какой-то секте, такое нейролингвистическое программирование, когда все время повторяются фрагменты реплик, реплики сами, потом целые монологи, какие-то отрывки сюжета, то есть ты оказываешься уже в какой-то родной среде, и бесконечно идет повторение, 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 как в таком барабане, и ты уже не можешь из него выскочить. Но это только одно из объяснений. Какое главное у вас?
Мне кажется, что успех, который сопутствует спектаклю Фабра, заключается в том, что это своего рода произведение эклектики, но высокой эклектики. То есть Фабр не оперирует какими-то редкостными сведениями и знаниями, а он использует достаточно популярные греческие мифы. Он обращается к проблеме взаимоотношений полов. Его интересует проблема толерантности, потому что спектакль идет на 4 или 5 языках. Потом Фабр, скажем, в одной из сцен, когда две группы играют в перетягивание цепи, создает такую модель демократической формы политического устройства, когда две равные по силам команды, ну и вот кому больше сопутствует удача или какие-то приходящие обстоятельства.
Ну вот вы говорили, что отношения полов его волнуют. Я думаю, что если бы на спектакле оказался Владимир Мединский или еще какой-нибудь ханжа, то он бы его запретил, если бы была возможность, как он сделал с фильмом Гаспара Ноэ, или бы сбежал через 5 минут. Исполнители появляются либо в таких тогах или туниках, как правило, окровавленных, либо полуголые, либо вообще обнаженные. Это не новость, потому что очень многие, особенно в современном балете, выпускают на сцену обнаженных актеров, скажем, Дюбуа это делает и многие другие, но Фабр концентрируется именно на сексуальности тела, то есть концентрируется на гениталиях. Вот, что, как бы, наверное, абсолютное новшество. Я думаю, что постоянное эротическое напряжение, которое сопутствует этому спектаклю, тоже огромный фактор его успеха.
Фабр здесь не пытается ничего открыть или предложить что-то новое в отношениях. Для него, и это подчеркивает финал, когда на сцене в финале 6 пар, которые и пары разнополые.
И потом эти пары распадаются, но одна все-таки остается. И, наверное, это возвращает нас к названию спектакля «Гора Олимп». Здесь, опять-таки, Фабр оперирует уже не столько языческими, сколько христианскими ценностями. Бог – это любовь. И, наверное, ближе всех к Олимпу, или, может быть, уже там оказалась, именно эта пара, которая спокойно лежит в финале спектакля.
Этот спектакль не нужно, думаю, считать авангардистским. Это достаточно традиционный театр. Более того, там нет абсолютно никаких новшеств, которые обычно в современных спектаклях используются, как-то видеопроекции, например, или какие-то трюки, технические.
химические и так далее. Но есть дым, и, собственно говоря, и все. Вообще, если говорить о генезисе этого спектакля, наверное, стоит упомянуть венский акционизм, воображаемый театр маркиза де Сада в Шарантоне, который мы не знаем, театр жестокости Антона Нарто, и в первую очередь я бы назвал симфонический театр арабаля Топора Ходоровского 60-х годов. И просто там есть прямые цитаты как из их перформансов, так и из фильма, первого фильма полнометражного Александра Ходоровского «Фанды и лис». Я обнаружил, особенно это связано вот с раскрашиванием тел в разные цвета. В финале как раз спектакля это такая вот, такой гран-финал с этим раскрашиванием.
Вы знаете, готов с вами полностью согласиться, только еще вспомнить Питера Бруга, который ставил спектакль по пьесе о маркизе де Саде, тоже экспериментировал с эстетикой театра жестокости, ставил «Бурю», где Гленда Джексон голая, обмазанная бутафорской краской, выкрикивала нечленораздельные звуки.
Ну, в общем, Константин, надо сказать, что мы присутствовали на историческом представлении, потому что не думаю, что этот спектакль будут еще часто показывать, слишком сложная подготовка, и я думаю, что он уже вошел в историю театра как совершенно что-то ни на что не похожее, уникальное, фантастическое и такое дионисийское, истерическое.
О спектакле «Гора Олимп» рассказывает.